Глава 52. Фактор Флореса. К счастью, под обедом не подразумевалась совместная трапеза. Гурни не любил застолья, как и прочие сборища не по делу, и за годы научился в этом жанре терпеть разве что гостей жены. Впрочем, никто не пошел в кафе, вместо того все уткнулись в свои ноутбуки и смартфоны. Гурни решил провести эти полчаса на холодной скамейке снаружи здания, но тоже уставился в телефон. В нем оказалось сообщение, которое заставило его пожалеть, что он предпочел конкурсу модных гаджетов хрупкое уединение. Перед ним, очевидно, был ответ на предложение продолжить переписку. «Ты такой интересный мужчина. Не мудрено, что мои дочки от тебя без ума. Хорошо, что ты заехал в гости. В следующий раз будет их очередь. Приглашение не нужно. Они хотят устроить сюрприз». Гурни перечитал этот текст, вспоминая странные улыбки девушек и бледные блики в бокале Монроше, и следом упираясь в непроницаемую завесу амнезии. Его подмывало начать ответное сообщение словами «Уважаемый Сол», но он все же решил не использовать эту карту, пока не знает ей цену в контексте игры. Кроме того, владение информацией придавало ему хотя бы немного уверенности. Как финка в кармане, когда идешь по темной улице. Он вернулся в зал для совещаний, горя желанием поскорее отвлечься на расследование. Клайн, Родригес и Вик уже сидели на своих местах, а Андерсон с неуклюжей осторожностью двигался к стулу, стараясь не расплескать полную чашку кофе. Блад стоял у кофеварки, наклонив ее к себе, чтобы извлечь остатки содержимого. А Хардвика не было. Родригес взглянул на часы. «Так, продолжим», — произнес он. «Правда, еще не все вернулись, но это не наши проблемы. Давайте послушаем результаты опроса семей. Билл?» Андерсон как раз опускал на стол чашку с опаской человека, обезвреживающего мину. «Да-да», — произнес он, усаживаясь и открывая папку с документами. Пролистав и зачем-то поменяв местами несколько страниц, он сказал. «Ну так вот, для начала мы узнали имена всех выпускниц Мейплшейда за 20 лет существования школы. Затем рассмотрели список за последние 5 лет. Ровно 5 лет назад ориентация заведения сменилась с генерализированных расстройств поведения на реабилитацию несовершеннолетних насильниц».
«Они насильницы с точки зрения закона?» — уточнил Клайн.
«Нет, только по данным родственников, терапевтов и врачей. По сути, Мейплшейд стал интернатом для девиц, которых родители хотели спасти от детской колонии или просто упечь с глаз долой, пока кто-нибудь не просек, что дело нечистое, и не сообщил, куда следует. Эштон за деньги обнадеживает этих родителей, что проблема решаема».
«Она решаема?»
«Сложно сказать. Родители на этот счет не откровенничают, так что, по сути, мы можем разве что пробить список имен по базам, чтобы узнать, не проходил ли кто из девиц по делам об изнасиловании уже во взрослом состоянии. Всплыло 2 имени выпускниц 5-летней и 4-летней давности, а за последние 3 года никого. Мы пока затрудняемся с выводами».
Клайн пожал плечами.
«Возможно, Эштон все-таки эффективен. А, возможно, просто сексуальное насилие в исполнении женщин в нашем обществе не считается таковым, и основной процент жертв просто не заявляет в полицию, либо дело не доходит до расследования».
«Основной процент — это сколько?» — спросил Блад.
«Не понял».
«Ну, сколько человек, по-вашему, пострадало и умалчивает? И сколько дел замяли?»
Клайн раздраженно поморщился, явно считая вопрос несущественным, и сухо произнес.
«Есть статистика, что примерно 20% всех женщин и 10% всех мужчин в детстве подвергались сексуальному насилию. При этом в 10% случаев в роли насильника выступали женщины. Следовательно, речь идет о миллионах жертв в целом и сотнях тысяч насильниц. Но, как нам всем известно, люди редко сообщают в полицию о преступлениях матерей, сестер или нянек. А если и сообщают, полиция редко относится к жалобам на юных девушек всерьез, а в судах им не слишком охотно выносят обвинения. Общество не готово смириться с мыслью, что женщина способна совершать сексуальные преступления наравне с мужчиной. Хотя, по некоторым исследованиям, немало насильников мужчин сами были жертвами насилия в детстве, причем жертвами женского насилия.
Клейн сделал паузу и покачал головой.
«Я вам таких историй сейчас мог бы рассказать из практики нашего округа. Волосы дыбом. Но вы и сами в курсе, что это бывает. Матери, продающие детей педофилам или снимающие детскую порнографию, чтобы затем толкать ее извращенцам. Это кошмар, причем это лишь вершина айсберга. Об истинном масштабе катастрофы можно только гадать. Но довольно об этом. Давайте вернемся к теме встречи».
Блат неопределенно кивнул. Родригес оживился.
«Ладно, Билл, что там по контактам?»
Андерсон снова пошелестел бумагами, которые теперь утратили форму аккуратной стопки и начали расползаться по столу.
«Мы пробили самые актуальные адреса и телефоны, какие удалось получить. За рассматриваемые 5 лет Maple Shade выпустил 152 учениц. В среднем получается 30 девушек в год». Информация подтвердилась в 126 случаях, из которых 40 случаев немедленного контакта с самой выпускницей или членами семьи и 86 случаев, когда мы попали на автоответчик. Из последних нам на данный момент перезвонило 12 человек.
52 подтвержденных контакта, подытожил Клайн. Выводы?
Затрудняемся, произнес Андерсон таким тоном, словно это подразумевалось само собой.
«Лейтенант, ну как так можно?»
«Да я имею в виду, что выводы противоречивы», — поспешил уточнить Андерсон. «Из 52 разговоров непосредственно с выпускницами состоялось всего 11. С ними вроде бы все ясно. Если они говорят по телефону, значит, они никуда не пропали».
«Остался еще 41 контакт».
«Да. В 29 случаях мы говорили с кем-то из близких. С родителем, мужем, сестрой или братом, соседкой по общежитию». Любовником. Все они утверждали, что им точно известно местонахождение девушки, и что она постоянно выходит на связь.
Клайн терпеливо вел подсчет на планшете.
Осталось 12. Одна женщина сообщила, что ее дочь погибла в ДТП. Еще одна не сказала ничего конкретного и была, кажется, пьяна. Третья ограничилась сообщением, что знает, где девушка, и отказалась продолжать разговор.
Не отрываясь от планшета, Клайн произнес:
«Осталось 9. В оставшихся 9 случаях мы говорили с родными или приемными родителями, и все они говорят, что местонахождение девушек им неизвестно».
Возникшую задумчивую паузу нарушил Горни, который спросил: «Сколько из них исчезло конкретно после ссоры из-за машины?» Андерсон устало посмотрел в свои записи и ответил:
6.
Клайн присвистнул и произнес:
«Ничего себе! Это помимо тех, про кого рассказали Эштон и мисс Листон?»
«Да».
«Значит, сценарий повторился 12 раз, и это при том, что мы еще не со всеми поговорили. У меня нет слов. Кто-нибудь хочет это прокомментировать?»
«Хочу отметить, что мы забыли поблагодарить Горни», — произнес Хардвик, который незаметно вернулся в зал и все это слушал молча. Злобно зыркнув в сторону Родригеса, он добавил: «Потому что если бы не его наводка...»
«Как приятно, что ты к нам вернулся, Хардвик», — процедил капитан.
«Предлагаю не погружаться в теорию заговора», — сказал Андерсон. «У нас по-прежнему нет доказательств, что речь о похищении или о чем-то еще противозаконном. Может, девчонки просто сообща прикололись».
Клайн не обратил на него внимания и посмотрел на Горни.
«Дэйв, что скажешь?»
«У меня есть вопрос к Биллу. Какой паттерн получается по соотношению пропавших и выпускных лет?»
Андерсон непонимающе моргнул.
«Можно еще раз?»
«В какие годы оканчивали школу девушки, которые пропали?» Андерсон тяжело вздохнул и на несколько секунд погрузился в бумаги. Наконец он вытащил какой-то листок.
«Самое нужное всегда в самом низу», — буркнул он. «Значит так. 2009, 8, 7, 6. Из выпуска 2005 никто не пропал. Самая старшая из якобы пропавших закончила Maple Shade в мае 2006.
«То есть речь о последних 3,5 годах», — подытожил Клайн.
«Ну, допустим», — пожал плечами Блад. «На что это нам дает?»
Например, теперь мы знаем, что девушки начали пропадать после появления в Мейплшеде Гектора Флореса», — сказал Гурни.